Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, поездки закончились, и я рад вас видеть. Привет. Меня зовут Матвей Гонопольский, и это моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Пожалуйста, собирайтесь, и будем начинать. Олег Козловский пишет: «Бульбы у хату добрым людям, лайк авансом, печеньки с чаем заготовил, расположился поудобнее с котом на коленях. Хорошо, дома уютно, а где-то война, будь она проклята, и те, кто ее развязал». Вот, добрый вечер, пишет Анастасия Машкина. Владислав Фельков, добрый вечер. Добрый вечер, доктор Валис. Добрый вечер, дорогой Матвеевич. Мегрилишвили, добрый Мегрилишвили. Вечер добрый из колодезя Якова. Днепро приветствует. В общем, как бы... Товарищ Гонопольский, я подписан, но слушаю вас в записи, ибо рано на работу, а там слушаю в записи, всегда прибавляйте лайк один к другим лайкам от меня. Не болейте, счастья вам, а дальше очень интересно написано: князь Юсупов, Татарстан. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. И тут я хотел вам вот что сказать. Во-первых, организационные вещи. Сегодня у нас, как вы поняли, ну, у меня такой последний нерабочий день, поэтому в 10 часов по Киеву, в 11 по Москве. Но завтра все, к сожалению, вернется на круги своя, то есть будет в 11 по Киеву, в 12 по Москве, в 0 часов. Простите меня, пожалуйста, я ничего не могу сделать. Ну, в общем, короче, значит, мое путешествие было вот такое вот довольно интересное. Я встретился со старыми друзьями. Очень многие с эхо Москвы. Это было очень приятно. Я вам уже говорил, рассказывал, как замечательно работает Саша Плющев. Это такая вот, ну, настоящая, правильная, профессиональная работа. Большое уважение у меня к нему. Да и ко всем, собственно. Понимаете, все, кто уехали, и все, кто оказались вне структуры, и тут начался такой настоящий капитализм, если можно так сказать. Понимаете, вот если говорить про эховцев, человек же такое, ну, существо как бы домашнее. Вот он хочет, как я прочитал, чтобы кошка была, чтобы огонь горел в какой-то, чтобы теплый чай и так далее. Ну, вот это вот носочки какие-то вот приятные. И так, если изо дня в день появляется ощущение дома. Но вот тут-то все это дело и закончилось. И понимаете, 31 год работы на эхе, огромного коллектива у нас в свое время, я не знаю точное количество людей, потому что все приходили в разное время. Вот представьте, причем это касается не только эхо, это касается... И тех ребят, которые работали на НТВ, это касается тех ребят, которые работали на «Дожде» и так далее. И вот всем дали пинка, и все разлетелись в разные стороны. Но спасибо большое интернету, стало понятно, что можно не просто где-то там ходить по другим городам и ныть, и ждать, когда уйдет Путин, а можно через интернет начать делать какую-то альтернативу, и вы видите, она получается. И даже ваш покорный слуга вот что-то такое делает, и вот пишет Анна Р. «Смотрю и слушаю вас постоянно. Спасибо вам, Нюрнберг, Германия». Хороший город Нюрнберг, да. Ингвар Калита пишет: «Стрим с Меловым и Плющевым был очень интересный и динамичный. Сразу было понятно, что споры и обсуждения сейчас катастрофически не хватает». Ну, вот тот снег метет в Киеве. Да, я знаю, что в Одессе, вы не представляете, посмотрите в интернете, там где-то рядом с Одессой, там такое происходит, что просто трудно понять. Ну, было сказано, что придут сюда холода. Ну что ж, в общем, короче говоря, мы все оказались в... Мы все оказались как бы в заднице, понимаете, надо вещи признавать. И вот люди вышвырнуты были и стали как-то организовываться, и конечно, знаете, что было? Вот если вот в начале... Нет, я иначе скажу. Помните, вы, наверное, кто изучал историю, кто не изучал историю. Были такие вещи, когда вот те, кто уехали в 17-м году, которые были там на этом философском пароходе и так далее, эти люди, приехав в Париж, они там пили кофе, они даже не распечатывали чемоданы. Они ждали, когда рухнут большевики, для того, чтобы вернуться назад. Но большевики не рухнули еще почти 80 лет. Здесь, в принципе, все, поверьте мне, кто уехал, переживают сейчас такую же историю. Я сейчас вам почитаю кое-что, но просто чтобы вы знали, потому что я с многими встречался вот в эту поездку. Понимаете как? Ну вот поехали они, вот сделали там структуру, они там работают. Но с одной стороны, они как бы оторваны от самой, например, России. Наверное, у белорусов такая же история. Белорусские средства массовой информации за рубежом. Но благодаря интернету ты не теряешь ощущение вот того, что было у эмигрантов того времени, старого. Понимаете, когда ты выезжаешь, и ничего, какие-то газеты, отрывочные новости, ты не чувствуешь дух времени, вот атмосферу времени, какую-то энергетику времени. А здесь совсем другая история. Войне уже 2 года, и постепенно... жизнь меняется. Она меняется в том смысле, что стало понятно, что Путин завтра не исчезнет. Мы должны это признать. Это и вы должны это признать, и все. То есть все как бы это признают, и мы еще об этом поговорим, и с каждым днем становится все хуже и хуже. Алексис Грави пишет, что в Крыму дома подтоплены, эвакуация в Евпатории и прочее. Ну, слушайте, что делать? Людмила Клюшниченко пишет, у нас метель, вот она, сейчас, одну секундочку. У нас метель и дождь, и снег, и ветер, я рядом с Украиной. Ну вот. Елена, ну я уже прочитаю еще одно сообщение. Я из Парижа, жду каждый эфир и благодарю за работу, узнаю много новостей. Елена Овачук. Спасибо вам, Елена. Значит, смотрите. Это очень была важная поездка, потому что я хотел замерить температуру тех ребят, которые оказались за границей, которые не просто оказались за границей и что-то там делают, а которые собрались, не растерялись и стали работать, и стали делать свое маленькое СМИ. Поэтому я ими восхищаюсь. Они великолепны. Я их не делю, кто лучше, кто хуже. Куда ни сунься, везде знакомые родные лица. Но уже пропало вот это вот, знаете, все, завтра вернемся, не вернемся. Если ничего не произойдет, ЧПшное, то вот эта Россия, которую мы сейчас видим, она надолго. А теперь я вам что-то прочитаю. Вот, понимаете, вот это новое состояние России, состояние всех, кто выехал, кто остался и так далее, пытаются осмыслить. Я не знаю этого человека, но он написал интереснейшую заметку, которая называется, то есть его имя Умбра Курсор. Вот так человека зовут. Мат буду заменять приличными выражениями. Кстати, видите, я картинку сделал, там сзади цветной свет, ну такое, поприличнее. Заранее прошу прощения, что сейчас разобью кому-то его прекрасные розовые очки, но уже пора подводить итоги 23-го года, и они ни в коем разе не утешительные. Тут такой мат идет крутой. Теперь смотрите, что он пишет. Заметная часть уехавших за рубеж российских оппозиционеров перестали быть российскими. Они срутся между собой, собирают деньги для ВСУ и придумывают санкции, бьющие по своей же аудитории. Ну, можно так сказать, тут я не очень с ним согласен, но не важно. Важно, что дальше. Несмотря на эти санкции, Путин по итогу 2023 года будет иметь профицит торгового баланса в 100-150 миллиардов, рост ВВП 2,2-2,5%, то есть рост, и все необходимое для производства и импорта оружия. Число миллиардеров в Российской Федерации выросло в 2023 году с 88 до 110, их состояние тоже. Даже населению в связи с СВО что-то перепало, его реальные доходы вырастут на 3%. Украинцам удалось раздолбать много разного старого советского железа, уложить в грунт до 120 тысяч ванек, каждый шестой из которых был зэком, по цене минимум 1,25 за штуку. Теперь Украина. Широко разрекламированный контрнаступ остановила та самая линия Суровикина. Здесь он не совсем прав, тут чуть дело сложнее. Но и линия Суровикина тоже. Знаете, вот эти пирамидки, но, конечно, дело не в них. Над которым украинцы ухахатывались, и война зашла в позиционный тупик без особых перспектив. Путин может продолжать войну сколько захочет, а Украина сколько ей позволят западные партнеры, которых, впрочем, она уже ухитрилась порядочно своей коррупцией и чванством. Ну, понимаете, мне трудно согласиться, потому что, ну, это его точка зрения, я просто читаю, каждая точка зрения имеет на это право, просто явно он не в Украине, и он не совсем понимает, что здесь происходит. Вменяемые россияне, против которых придумывают санкции, российская оппозиция в изгнании, значит, которых трахают на Западе и которых преследуют в Российской Федерации, 19 834 задержания и 784 уголовных дела. Начали уставать. Россияне начали уставать как от своей оппозиции, которая оказалась им ничего не должна, так и от жертв украинцев, которым нужна не свободная Россия, а донаты, репарации, чтобы вся Русня сдохла. Ну, вполне естественно. А как он ходит? Вы меня простите. Он как бы стоит посередине, но я не могу не комментировать, ну, как бы сказать, то, что он пишет об Украине, потому что, ну, что это такое? Надо быть готовым к тому, что нынешняя, как бы это нормально сказать, фигня в вялотекущей форме может затянуться на годы, в течение которых у вас не будет ни одного союзника, кроме вас самих. Это он обращается к оппозиции. У Путина есть Северная Корея, Иран, Китай, Сирия, а у вас ничего. Никто вам не задонатит, не выйдет на митинг вашу поддержку, не пришлет Хаймарс на блюдечке с голубой каемочкой. Вас все бросили, записав, если не во враги, то в сопутствующие потери. Значит, дальше он как бы делает из этого вывод и дает совет. Вот давайте так скажем. Поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы сохранить себя физически и ментально. Переживите этот год, переживите следующий и шлите нахрен всех, кто требует от вас чего-либо, не предлагая реальной поддержки. Режим не вечен, более того, очень хрупок. Исторические процессы ведут его к концу, и когда придет время строить на его руинах новую страну, лучше бы вам не оказаться под этими руинами. Вот так вот он написал. Еще раз, по украинским вопросам я с ним не согласен, но Он, кто это написал? Это никто. Его зовут Умбра Курсор. Вот такой вот человек. Umbra.cursor. Латиница. Я не знаю, кто это такой. Мария Бабичева пишет. Мнение закомплексованного обиженки. Ничего подобного. Ничего подобного. Понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Очень важно, когда поднимается в дискуссию тот вопрос, который до этого не поднимали. Когда Залужный сказал, что дайте нам, он же признался, Залужный, что война увязла и нужна какая-то там технологические какие-то новое оружие и так далее для того, чтобы идти вперед. Ничего такого не произошло. То есть на голову какое-то новое оружие и так далее, и так далее, оно не появилось. Поэтому война застопорилась только, давайте говорить честно и откровенно, у Путина мясо как говна, собственно, оно говном и является. У украинцев мало народа. Поэтому сейчас это большая проблема. И проблема не в мобилизации, а проблема в том, что там, опять же, не цепляйтесь за цифры, там 140 миллионов, а здесь 40 миллионов. Ну, сейчас и там меньше. Поэтому, когда Залужный дал то знаменитое интервью, я не помню, по-моему, Вашингтон-Пост или кому-то, то чуть ли не, ну, как вам сказать, это было засчитано чуть ли не как пораженческое настроение. Что мы видим сейчас? Российские заводы работают в три смены. Они стали выпускать новые дроны, покрытые там тефлоном или чем там они их покрыли, которые почти не видно. Вы знаете, что они здесь устроили в Киеве? Мне когда показали видео, я просто ошизел. Понимаете? Потому что просто это было, как помните, хроника Второй мировой войны, когда вот там летят самолеты, и вот эти вот зенитки стреляют и так далее. Только тут стреляли не ракетами, а таким, ну, как сказать, вот такими небольшими снарядами. Ну, в общем, короче говоря, 75 дронов они послали. Официально было объявлено, что 74 сбили. Хотя считается, что 71, но суть не в этом. Сбили огромное количество дронов. Но, я вам еще прочитаю сегодня, они собираются выпускать порядка 1000 дронов в месяц. То есть то, что я вам говорил, при этом для этого не надо быть военным аналитиком. Не надо быть военным аналитиком. Мы с вами говорили, что будет дроновая война. И вот эта вот дроновая война вовсю началась. Вот они сейчас объясняют украинцам, значит, как это будет дальше. Вот так вот оно и будет дальше. Украинцы ответили. Вы знаете, там в России немножко свет погас и туда ли, и так далее, и так далее. Короче говоря, мысль о том, что война зашла в тупик, стала, ну, так сказать, овладела массами. Но остается вопрос. Вот видите, я сказал, не цепляйтесь за цифры. Миша Лазаренко. Да нет там никакого народа, 140 миллионов. Это да, пенсия за 50 лет. Миша, успокойтесь, расслабьтесь. Значит, теперь возникает вопрос. Как выходить из этой ситуации? Я вернусь к этому вопросу. Я не хочу на этом долго сидеть сейчас, потому что много новостей, самых разных. Во всяком случае, определенные, давайте я так скажу мягко, определенные шаги для того, чтобы развязать эту ситуацию, многие заметили. Но что из этого получится, об этом поговорим позже. Тут Павло Рудницкий. ЗТ Челябинска сегодня красиво принял прилит на тракторный. Это неизвестно. Это неизвестно. Был ли это реально? Так, идем дальше. Ну, всех, конечно, сразил Чичваркин. Всех сразил Чичваркин. Я вам сейчас голос покажу. Так, чуть-чуть. Он был у Курникова. Маленький фрагмент такой. Сейчас, одну секундочку. Так, вот что говорит Чичваркин. 30 секунд.
Мы проиграли. Давайте просто признаем. Ничего себе. Прямо вот так уже можно ставить точку? Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Феноменально раком лебедь щуку пачкание фекалиями оппозиции друг друга полностью аннивелировало. Оппозиции российской не существует. Точка.
Тут началось, все стали кричать, что такое, вот же мы есть, и так далее. Опять же, это его точка зрения, но определенная справедливость этих слов, давайте не делать вид, о чем мы с вами говорили столь долгое время. Мы говорили, что все разосрались и, так сказать... Пошли по новостям. Там много интересного. Отставной... Вы знаете, я читаю заголовки. Да, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал говорить правду о ситуации на фронте и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в несбывшемся обещании победы. Ну, меня очень смутила эта новость. Это вот такое вот начинается. Отставной генерал ВСУ. А что он отставной? Ну, критикует хорошо его мнение. А в чем он обвиняет? Во-первых, что значит говорить правду о ситуации на фронте? А кто говорит неправду о ситуации на фронте? Я здесь нахожусь, вот в Украине... Здесь все средства массовой информации говорят о трудностях. Ну, вот вы понимаете, да? Здесь нет такого, чтобы прямо тебе пели песни. И обвинил президента Украины Владимира Зеленского в несбывшемся обещании победы. У меня вопрос к этому чуваку, к Сергею Кривоносу. А откуда он знает, что обещание победы не сбывшееся? Он уже пошел сдаваться? Очень смешно. Понимаете, все начали вдруг критиковать. Я вам сейчас прочитаю еще одну. Вы не знаете этой женщины, ее знают украинцы. Это такая Марьяна Безуглая, это депутат. И вот понимаете, в желании клюнуть, вот вчера молились, а сегодня начинается. И вот послушайте, это очень интересно. Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 24-й год и поэтому должен уйти в отставку, сказала Марьяна Безуглая. Ссылаясь на непубличную дискуссию с военными, парламентарий заявила, что Залужный не представил подробного плана по военным действиям, из-за чего у Рады возникли проблемы при планировании бюджета на 2024 год. Значит, не поняв, что она сказала полный бред, она продолжает. Да, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц, написала она. Значит, Бойкая пишет, безуглая дура, кто она такая, чтобы иметь доступ к информации военной? Значит, тут есть, понимаете, в чем дело? Она, может, имеет доступ, может, не имеет доступ, вопрос не в этом. Как она себе представляет, что Залужный придет в Верховную Раду и скажет, там камеры, знаете, сидят депутаты, и он говорит, я расскажу, как мы победим Россию. Значит, 10 тысяч человек идут вправо, а 20 тысяч человек идут влево. Ну, бред свинячий. Залужный все написал в том интервью. Это продолжается. И Орбан, например, как носитель русских месседжеров, говорит следующее. Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Украина не победит на поле боя. Он добавил, что агрессия России в отношении Украины неприемлема. А теперь смотрите, как он хитро говорит. Однако страны Запада, по его мнению, избрали неверный способ решения этого конфликта. По мнению Орбана, этот конфликт с самого начала надо было локализовать и изолировать, а не глобализировать, как это произошло в итоге. Такая была стратегия. Мы финансируем, а украинцы сражаются и умирают. Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения этого конфликта нет на передовой, русские не проиграют, в Москве не будет политических перемен, такова реальность. Вот знаете, часто журналистам, которые критикуют там Путина и так далее, раздраженные слушатели пишут, вот вы всех критикуете, а что вы предлагаете? А знаете, что Орбан предлагает? Надо было локализовать и изолировать, а не глобализировать. Что этот Орбан имеет в виду, что украинцам надо было не сопротивляться, что надо было, чтобы спокойно вот русские дошли до Киева, там повесили Зеленского, расстреляли Залужного, и там, ну, какие жертвы, ну, при чем тут Буча, ну, понимаете, да? Вот помните, я вам говорил, вот это называется умный-умный, а дурак. Так вот, Татьяна Стрельникова абсолютно правильно пишет. Она говорит, как-то все срочно активизировались. И я вам скажу, чем эти люди занимаются. Они ищут крайнего. В то время, как украинские солдаты, извините за эти высокие слова, проливают кровь на войне, эти люди начали искать виноватых. Они пока, они осторожно покусывают чуть-чуть Зеленского, а схема такая, Залужный профнепригоден, но его же не уволил в свое время Зеленский, значит Зеленский и далее по, понимаете, да? Стыдобище невероятное. Или стыдобище, я не знаю, как правильно сказать. Вот очень интересно, кто же это написал? Кто же написал этот удивительный текст? В школах они разжигают в детях патриотизм истории, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым. Во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятники патриотической лживой прессой. Главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу. И потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем народе. Я представить себе не мог, что это написал Лев Толстой. Или я это пропустил, или это где-то отдельно. Ну, слушайте. Да, вот я несколько раз засейвил. Очень смешно написано. Россия – самая демократическая страна в мире, где за 4 месяца до выборов никто не знает кандидатов, но зато все знают победителя. Это очень хорошо и правильно написано. Вот, вот это вот, только оно мелким. Да. Значит, статую эту Владимира Ильича Ленина много раз цитировали, простите за тавтологию, но повторить ее не лишнее. Значит, Владимир Ильич Ленин, неизвестные документы 1999 года, письмо в Пензу Кураеву, Бош и Минкину. 1918 год. Первое. То есть он дает поручение. Самый человечный человек. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел не менее 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников. Согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и душат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. ПС. Найдите людей потверже. История российская – это история крови. Это как прилив-отлив, а потом цунами. И вот все время какое-то цунами. 17-й год. Потом сталинское время. Вот так, вот понимаете. И сейчас очередное цунами. Но только льется кровь. Сообщает инсайдер. С начала года 68 тысяч россиян получили второе гражданство или вид на жительство в других странах. Это вдвое больше, чем годом ранее. Здесь, понимаете, проблема заключается в том, что Путин же уничтожает две страны. Он уничтожает Украину и уничтожает Россию. Вы понимаете, что я тому свидетель, и вы это знаете, что особенно сейчас, когда в западных странах нужны рабочие руки, а эти рабочие руки, значит, идут вот с этих вот исламистских прекрасных государств, то как-то лучше украинцы и россияне. Понимаете? Украинцам продлили беженство до 25 года по Европе. А вот еще я сейчас до 25 года, а россиянам, ну, если они там бегут от этого режима чудесного русского, ну, как-то со скрипом, но они все больше и больше и больше и больше принимают этих людей. Они, может быть, будут помощь сокращать, но принимают. Отток, люди бегут. Ну, наверное, вот эта знаменитая «бабы нарожают», вот это вот было сказано. Значит, тут меня спрашивают по поводу интервью Арахами. Конечно, сегодня я спросил 20 человек, условно говоря, которым доверяю, почему Арахамия дал это интервью. Значит, я... Многие не знают, что такое сказал Арахамия. Арахамия – это руководитель правящей партии, ну, главной партии, «Слуга народа». Значит, лидер правящей партии Украины, двоеточие. Итоги переговоров с Россией должны пройти через референдум. Значит, обратим внимание на эту фразу. Итоги переговоров с Россией. Значит, сразу вам скажу, ну вот 90-100% людей, с которыми я сегодня разговаривал после автобуса, Значит, они мне сказали, что это Украина аккуратно говорит, что она готова к переговорам с Россией. Но в очень такой завуалированной форме. Но она не будет инициатором переговоров. Потому что Зеленский, как вы знаете, подписал закон, по которому переговоры с Путиным невозможны, с персоной Путина. А Путин не согласится, чтобы его так унижали. Вообще про переговоры я вам еще скажу. Это очень интересная история. Знаете, как говорят, не говори сегодня то, о чем ты будешь жалеть завтра. Это очень интересно. Значит, итоги переговоров с Россией должны пройти через референдум. Давид Арахамия заявил, что если Украина не выиграет войну, то любой исход переговоров с Россией должен быть вынесен на всенародное голосование. Обойти это можно с помощью корейского сценария, который предполагает прекращение боевых действий без подписания мирного соглашения. Однако любые территориальные уступки Верховная Рада может одобрить только в том случае, если сначала их одобрит украинский народ. Ну и дальше вот как бы то, что он говорил до этого, то есть суть интервью, когда явно запланированного, явно санкционного руководством Украины, значит, он говорит в том же интервью, Давид Арахамия рассказал, что война могла завершиться весной 22 года, но тут неправильно написано. Это, знаете, я часто вам цитирую канал Светова, вот SVTV News, но они очень некорректно излагают материал, очень некорректно, приходится править их, ну вот тоже. Война могла завершиться весной 22 года, если бы Борис Джонсон не сорвал мирные переговоры. Все переврано, на самом деле было несколько иначе. Потому что была предложена капитуляция, по сути, на что Украина не могла пойти. А Россия все время предлагает капитуляцию. Что это такое? Если бы он не сорвал мирные переговоры. Никаких мирных переговоров не было. Значит, пока это дело происходит, и пока Россия делает по 1000, или сколько там она делает, этих беспилотников, как сказать вам, прогибание продолжается, лизание продолжается. Вот послушайте идею. Знаете, секвестировать себя. Я, честно говоря, Мария Бабичева, Матвей Юрьевич, Светова, остерегайтесь. Светова, остерегайтесь. Что? Охрану, что ли, нанять, да? Слушайте, мне что Светов, что не Светов. Вот слушайте. Депутат Госдумы от Дагестана. Предложил принять закон о русском народе, сообщают РИА Новости. По мнению Султана Хамзаева, так зовут депутата, россияне – это игра слов. Помимо этого, единорос предложил заменить фразу «многонациональный народ Российской Федерации», которая используется в Конституции, на фразу «русский народ Российской Федерации». Дальше он поясняет. Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Депутат добавил, что объединяющий фактор в этом случае, по его мнению, это русский язык, что, по его словам, не принижает значимость других национальных языков. «Все мы люди русского мира», – подчеркнул дагестанец. Это может быть прогиб или это может быть такой тест. Страна русских. Здравствуйте, дорогие, заходите. Это кто ты? Русский. То есть продолжается дело Сталина, только доведенное уже, так сказать, до каких-то высших уровнях. где, как вы знаете, Сталин, я часто, меня удивило это, когда его спрашивали, кто он по национальности, он говорил, я русский грузинской национальности. Или как грузинского происхождения, я не помню, как он. То есть чуваки просто отказываются от своей идентичности и предлагают, чтобы они все были русские. Россия лишилась из-за санкций 76 пассажирских самолетов, рассказал РБК министр транспорта России Виталий Савельев. Мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были на технических стоянках, обслуживались за рубежом, либо какие-то рейсы собирались выполнять. У нас их просто арестовали. Речь идет о самолетах, которые российские авиакомпании взяли в лизинг, запрещенный после введения западных санкций в ответ на агрессию РФ против Украины. Более 400 самолетов, которые российские авиакомпании взяли в лизинг, они не вернули владельцам. Ну, украли, короче говоря. Да, вот еще. Тут фотография этого чувачка. В Госдуме предложили законодательно называть русскими всех жителей Российской Федерации. Никого нет, есть только русские. Вот, вы знаете, я не занимаюсь российской оппозицией. Я считаю, что, ну, как бы тоже сейчас идет переоценка, что она может. Выясняется, что ничего. Ну, что-то может, но, понимаете, я ее не осуждаю, российскую оппозицию. Я с уважением к ним отношусь. Почему? Потому что... Ну как, вот тебя вышвырнули, сделали против тебя 250 уголовных дел. Ну что ты можешь сделать? Лидер сидит в тюрьме. Ну давай, крути, свергай Путина. Понимаете? Но из-за того, что у них нет дела, я вам 28 раз это говорил, из-за того, что нет дела... Из-за того, что ничего не получается, из-за того, что профессор Соловей, кстати, он во многом виноват в этом. Не надо было вот это вот ходить и говорить, что Путина завтра вынесут вперед ногами или уже вынесли. Потому что никто его никуда не вынес. Понимаете? Он такой немножко, вы меня простите, поп-гапон. При всем к нему уважении. Поэтому я, вот лично я, тут еще есть фактор моего присутствия в Украине, мне тут хватает этой войны, я это всегда говорю, я не занимаюсь вот этими интригами. Поэтому я вам просто прочитаю, написала Таша Петеримова. Она написала, вот как она видит российскую оппозицию. Очень правильно. То есть, еще раз, вот украинцы, которые смотрят, они многие вещи не поймут. Вот то, что тут написано. И не надо. Потому что это пена. Вот как варишь мясо, и там пена. Не надо вам это понимать. Не надо. Это вот, знаете, ну как вам сказать, вот как кони бегают по кругу. Вот смотрите, что она пишет. Давайте подытожим за последнее время то, что было в Твиттере по поводу оппозиции. Возмутились, что Милов не захотел делать карточку, потому что у него самого нет карточки, его никто не избирал, и он представляет только себя. Второе. Зафорсили разговоры, что Гуриев наложил санкции на россиян. Третье. Зафорсили разговоры, что у ФБК есть ботаферма. Четвертое. Зафорсили вранье про биографию Наки. Пятое. Затравили маму Наки, которая написала, что биография вранье. И дальше она пишет фразу. И поэтому все перечисленные хуже Путина. Я ничего не перепутала. А... Это очень правильно написано. Но это проблема русской оппозиции, пусть она с этим сама занимается. Начались внутренние склоки. Вот почему то, что я говорил в начале, этот персонаж сказал, что оппозиция закончилась. Конечно же, она не закончилась. Не надо делать вид, что Путин вечен. Все когда-то заканчивается. Ну, оппозиция закончилась раньше. Ну, хорошо. Но как-то по-другому будем. Елена Исаулова. Все говорят об уважении к Соловью. А за что? Еще раз поясню. Я уважаю Соловья как специалиста. Ну вот скажу так. Я много раз говорил. Вот все, кроме его, вот этих разговоров о Путине. Ну, уже пора заканчивать. Тут кто-то написал, его смотрят в Украине. Конечно, смотрят, потому что надеются, может, это правда, и что тот сдох. Дмитрий Колезев пишет. Интересно, если правда, Колокольцев, это министр внутренних дел Российской Федерации, просит Путина изменить уголовно-процессуальное законодательство из-за катастрофического недокомплекта личного состава до 83% в уголовном розыске. Путин ставит визу, согласен. Что это может означать по факту? Что следователям нужно будет прилагать еще меньше усилий, чтобы расследовать и доказывать преступления, а суды будут требовать у них меньше доказательств. Такие действия, объясняющие организационными причинами, могут создавать почву для расширения репрессий. Тут и до сталинских троек недалеко. Ну, да, почему нет? Мы же с вами наблюдаем за вот этой глиссадой. У меня есть приятель, он живет в Дании. Он преподаватель университета, он давно уехал, 100 лет назад. Но он по Путину, он же русский, скажем так. Поэтому, как, вернее, не как по Путину, а по тому депутату. Все русские, да, кто по-русски говорит, тот русский. И очень интересно он написал. Смотрите, узнал из новостей, что иностранным агентам объявлено общество с ограниченной ответственностью «Люди». Общество называется «Люди». И дальше он пишет, как говорится, в этой новости прекрасно все. Действительно, прекрасно все. Как это называется? Есть детская неожиданность, есть детская обида. У каждого из этих шушер своя тема. Вот у Володина вы знаете, ага, вы уехали, вот вы приедете, а я вас не буду любить. Володин выкатил в своем телеграм-канале пост, где опять назвал уехавших россиян предателями. Спикер Госдумы заявил, что многие релоканты не нашли за границей работы и вернулись обратно, но тут их с распростертыми объятиями никто не ждет. Володин привел в пример Никиту Михалкова. Внимание! Одобрив его отказ сотрудничества с релокантами. То есть, значит, ты актер уехал, а потом ты вернешься, а он тебя в свой фильм не возьмет. Может, он и не хочет играть в твоем фильме. В конце Володин запилил цитату из пацанских пабликов. Ее приписывают Омару Хайяму. «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды». Кто ты такой, Володин? Кто ты? Кто ты, Володин? Боже мой! У них, конечно, проблемы. Вы знаете, то есть я этой фирмы не знаю, Но вокруг нее эта фирма принадлежит женщине, а она самая богатая женщина России. Это фирма Валберис. Вокруг нее очень много скандалов. Не буду вам читать сам материал, но смысл в чем? Значит, вы знаете, что это как Озон или как, ну, вот это вот все, и у них такие большие помещения, где пакуют заказанные посылки. Как Амазон. Короче говоря, вдруг туда врывается полиция. На склад нагрянули десятки силовиков, которые отлавливали нелегальных иммигрантов. Внимание! И тех, кто недавно получил российский паспорт. Некоторым задержанным вручали повестки в военкомат. Короче говоря, 105 сотрудников Валберис доставили в военкомат. Мясо, 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 мясо. Русские, мясо. Пишет «Зимнее солнышко». Ну, вы не удивляетесь, вы же знаете, какие названия люди себе дают. Девушка такая в очках. Звонила вечером в Покровск. С плачет в трубку. С, она с каким-то С разговаривала. С плачет в трубку. Привозят очень много двухсотых. Ну, в смысле, гробы. Лежу тупо, смотрю в потолок. Хочется водки и выть. Вот интересная информация, друзья. Все-таки есть чем гордиться. Число политзаключенных в России превысило показатели позднего СССР. Сильно. Ну, есть информация, она во многих официальных источниках. Бизнесмены, связанные с властными структурами Китая и Российской Федерации, обсуждали планы строительства подводного тоннеля на закрытом совещании. Значит, имеется в виду тоннель из Крыма на материк. Но они боятся, что мост взорвут. Ну, какая-то безумная идея абсолютно, потому что ничего этого не будет. И ну и вот, собственно, видите, я так бодро говорю, уже 54 минуты. Это важно. В России внесли изменения в правила воинского учета. Уже с 2024 года под призыв попадут на 2 миллиона больше российских мужчин. Правительство Российской Федерации своим постановлением внесло изменения в нормативную базу в области воинского учета. Та-та-та-та-та. С новыми возрастными границами под призыв попадут 9,14 миллиона человек вместо 6,8 миллиона, посчитал научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов. Вот такая вот история, поэтому, как видите, все прекрасно. Так, тут что-то выскакивает. Значит, теперь несколько интересных новостей, без которых я не могу вас отпустить. Удивительная история произошла с одной англичанкой, которая купила iPhone. Проклятие 21 века. Вот уже 5 лет на iPhone англичанки срабатывает будильник, который она не ставила. Будильник трезвонит ежедневно в 9:25. Отключить не получается, его попросту нет в списке будильников. Не помог ни сброс до заводских настроек, ни обращение в Apple. Даже смена телефона не решила проблему. Как только девушка зашла в свой iCloud, будильник вернулся. Ну, смени iCloud. Ну, не знаю. Смешно. Вот знаете, это такая, вот есть такие какие-то теплые истории, которые просто поражают. Значит, в одной семье в Британии пришли ремонтировать проводку электрическую. Пришли устанавливать розетки, там ремонт, тянули провода, все вот это вот. И там был такой 7-летний сынишка Тео. Он постоянно крутился у электриков под ногами, задавал вопросы, трогал инструменты. Значит, вот этот товарищ, его отец, он думал на него прикрикнуть, чтобы не мешал, но электрики не возражали и любезно с ним общались. А теперь внимание. Через пару недель знакомому пришло письмо от фирмы электриков, в котором был расчетный лист, адресованный Тео, и его зарплата в 15 фунтов, где было четко написано, что за что. Итак, измерение разных вещей, фунт 50, подсчет и сложение количества розеток, фунт 50, кейтеринг, вкусные печеньки, фунт 50, классное волонтерство, фунт 50, контроль качества, задавал очень много вопросов, 9 фунтов, итого 15 фунтов стерлингов. Надо ли говорить, что Тео чрезвычайно горд собой своей первой зарплатой? Всегда верьте в своих детей, давайте им новые возможности, а не готовые решения. И я хочу вам сказать, что там фотография, где вот это письмо, расчетный лист и деньги. Я считаю, что это прекрасно. Вот. Сейчас. С королевой все как полагается. Видите, как я готовлюсь? Я и фотку засейвил. Освобожденные вчера израильские заложники рассказали, что последние две недели их почти не кормили. Покидая сектор Газа на автомобилях Красного Креста, так называемые мирные жители Газы забрасывали их камнями и пытались их линчевать, прежде чем они доберутся до Израиля. Я, кстати, вам хочу сказать, что я вот в этой передаче, где был с Миловым у Плющева, я, помните, там спросили меня, его спросили, какое событие произвело впечатление, я надеюсь, вы это видели, как сумасшедшие исламисты, сумасшедшие исламисты бегают и вырывают 6 тысяч деревьев, которые посадили волонтеры. Это нечто. Это нечто. Это просто... Ну, то есть, деревья не подходят. Понимаете? Вот что-то деревьями, с деревьями, что-то не то. Так, еще два научных факта и стих. Знаете ли вы, что Бразилия в одно время называлась Соединенными Штатами Бразилии? Не предполагал. Вот я не знал, что она такая длинная. В 1984 году три друга решили пройти от одного конца до другого конца Великой Китайской стены. Это заняло у них 510 дней. Она что, такая большая? Невероятно. Ну и вот последний научный факт про войну. Это, не знаю, может быть, в человека это вшито, Вот эта агрессия. Я даже не знаю, с чем это связано. И не узнаю. За последние 3500 лет мир 3270 лет находился в войне. Понимаете, то там, то здесь, то тут, то там. Мир был только за все эти 3500 лет, только 230 лет. Но я думаю, что и этих не было по той причине, что были какие-то войны, о которых мы с вами вообще не знали. Так, теперь смотрим стих. Извините, много материала. Не знаю, может вам это прочитать сейчас. Ну, вы знаете, я ж стараюсь. Давайте я вам прочитаю Давида Самойлова. Это великий поэт. Умер в 90-м году до открытия эха. Но это такой, знаете, знаете, почему я ценю ну, вот типа Иртеньева? Потому что я обнаружил, вот подбираю вам стихи, что стихи всегда, ну, как сказать, ну, они какие-то печальные, понимаете? Либо печальные, либо нравоучительные, либо такое сплошное моралите. Вот как-то свежак такой сложно. Вот Давид Самойлов, я не знаю, сколько ему лет было, когда он написал это. Тут нет даты именно, когда написал. Он родился в 20-м, а умер в 90-м. Но я просто вам хочу сказать, что это про нас с вами, про наш с вами возраст. Вот мы с вами смотрим на эту войну, вот на все вот это, мы смотрим. И понимаете, вот это вот знаменитое «Куда податься бедному еврею?» Вот слишком много составляющих, которые все время меняются, и невозможно на них опереться. Ну, понимаете, если Е равно МЦ квадрат, так М мы должны знать, С мы должны знать, ну и квадрат мы понимаем, что это такое. Тогда будет понятно, что такое Е. Но если М и С все время меняются, я имею в виду вот эти вот войны, ну как-то... Вот послушайте, что он пишет. Настоящий поэт, великий поэт. Все реже думаю о том, кому понравлюсь, как понравлюсь. Все чаще думаю о том, куда пойду, куда направлюсь. Пусть те, кто каменно тверды, своим всезнанием гордятся, стою, потеряны следы. Куда пойти? Куда податься? Где путь меж добротой и злобой? И где граничат свет и тьма? И где он, этот мир особый успокоения и ума? Когда обманчивая внешность обескураживает всех, где эти мужество и нежность, вернейшие из наших вех? И нет священной злобы, нет, не может быть священной злобы. Зачем губительный стилет тебе уподобляют слово? Кто прикасается к словам, не должен прикасаться к стали. на верность добрым божествам не надо клясться на кинжале. Отдай кинжал тому, кто слаб, чье слово лживо или слабо. У нас иной и лад, и склад, и все. И большего не надо. Стих о многом. Стих о многом. Очень о многом. Конечно, в 90-м, ну, не было большой войны, скажем так, но он фронтовик. Хорошие стихи. Хорошие стихи. Спасибо вам большое. Поставьте, пожалуйста, лайк. Там. Будьте добры. Будьте добры. Вот те 4, почти с половиной тысячи человек. Проверьте, пожалуйста, вы подписаны на мой канал или нет. Я вам буду очень признательна. Если подпишетесь, вы знаете, подписка нужна. Мне надо хоть кого-то догнать. Хоть где-то, хоть как-то. Если у вас будет настроение, бросьте в меня чашку кофе, бросьте в меня пару рублей, там все это внизу, вы знаете, и, или станьте моим патроном. Кстати, о патронах. Я думаю, что через неделю, в следующее воскресенье, у меня будет специальный эфир только для патронов, даже если их будет 5 человек. Мы будем с вами разговаривать, я буду отвечать, там будут сюрпризы какие-то и так далее, и так далее. Вот Плющев меня научил, подлец. Теперь я буду это делать, потому что действительно люди, которые не просто разово помогают мне, а как бы вписывают туда свои карточки, и как-то это все продолжается и так далее, я вам обязан. Я, безусловно, буду для вас делать нечто специальное. Вы знаете, я человек изобретательный. Если все будет в порядке, мы с вами завтра встретимся, но, внимание, еще раз хочу повторить, это будет не в 10 часов, как сегодня, по киевскому времени, в 11 по московскому, а на час позже, к сожалению, потому что до 10 у меня эфир на прямом канале. Спасибо вам большое. Я вас